Всем привет! Вы слушаете третий выпуск пиратского подкаста. В студии, как всегда, я, Ершов Антон, председатель пиратской партии России. И сегодня у нас гость. В гостях у нас Сергей Матвеев, криптоэнтузиаст, шифропанк, участник уже 4 криптоинстал-тестов. Сергей, привет!
Привет всем!
Сергей, может, для начала пару слов о себе.
Я Сергей, шифропанк, программист-разработчик, занимающийся криптографической защитой информационных систем. Бывший член фонда свободного ПО. Я думаю, на этом все.
Краткая сестра таланта. Собственно, Сергей, а кто такие шифропанки?
Шифропанки, если коротко, то это люди, заинтересованные в изучении и распространении, реализации сильной криптографии для простых смертных, простых людей. В первую очередь нацелены на безопасность, приватность, анонимность в интернете. Возникли они примерно в середине 90-х годов, когда уже стало очевидно, что компьютеры становятся все дешевле, они появятся у всех, интернет проникает во все сферы нашей жизни. Но на тот момент, да и даже до сих пор, сам интернет по своей архитектуре абсолютно не безопасен и не предоставляет никакой приватности. Кто-то должен заполнить нишу по программам, которые могут предоставить приватность людям. Этим, собственно, и занялись шифропанки.
Какова твоя роль в последнее время? Или вообще какие успехи именно на поприще шифра... Не знаю, я не придумал глагол к этому слову. Глагол шифропанк.
Ну, я, будучи программистом, кроме своей основной работы, шифропанкизм, тоже не знаю, как это назвать, это для меня скорее хобби. То есть я увлечен криптографией, и из шифропанкских программ, которые я написал, можно назвать NNCP, который я презентовал на криптоинсталфесте, GoVPN, который я презентовал на 3-м криптоинсталфесте. NNCP — это программа для построения, которая помогает строить сети независимо от интернета, независимо от каких-либо корпораций, то есть исключительно силами самих людей. GoVPN — это VPN, отличительная особенность которого — это противостояние DPI и сильная аутентикация по паролю. Ну, еще к шифросредствам можно отнести то, что я поддерживаю библиотеку на Python и на Go по ГОСТ-криптографии. То есть, я считаю, незаслуженно нашу ГОСТ-криптографию обходит, мы пользуемся западными алгоритмами. Это неправильно. Поэтому должен кто-то начать хотя бы на высокоровневых языках писать. Вот.
А может, расскажешь пару слов о проекте, который презентовал на криптоинсталфесте, на последнем, для тех, кто не был там?
Проект — это, на самом деле, набор утилит, которые помогают выполнить рутинные задачи по передаче данных методом store and forward. То есть, если по-русски, это сохранить и переслать. У нас сейчас большая проблема в том, что из года в год мы, несмотря на все наши компьютеры, интернет, окружающий нас, мы все меньше и меньше можем передавать произвольные данные от произвольного компьютера к произвольному компьютеру. Как решение, я предлагаю использовать просто другие методы передачи данных, не онлайн, не реал-тайм. И эти утилиты должны помочь с этим, то есть как можно прозрачнее и проще развернуть любую store-and-forward-сеть, floppy-net, так называемый, когда вместо проводов и Wi-Fi используются флешки, например. То есть дальше уже идут детали, как и где он может это помочь.
Насколько просто им воспользоваться, ну, простому смертному, так сказать, не сильно подкованному?
Понятие простого смертного у всех разное. Я стараюсь, конечно же, это делать очень просто. Смотри, если мы хотим скопировать файл, то там мы могли бы использовать SSH. Это ровно одна команда, SCP. Но если мы используем store and forward, сеть передачи данных, то это нужно скопировать на флешку, скопировать на принимающей стороне, дешифровать. Много действий. И если бы они потребовали ввода больше команды, чем какая-то команда копирования, то это было бы уже, считай, сложно. А в NCP все старается сделать как можно меньше команд. То есть если я хочу скопировать файл и тем или иным способом он рано или поздно дойдет до получателя, я использую ровно одну команду. NNCP, Source, Destination. Ну, это, конечно, то есть программа, не имеющая никакого графического интерфейса, то есть пользователь должен раскованно себя чувствовать в командной строке. Понятное дело, речь о Unix-системах.
Да, такой вопросик, являешься шифропанком, да? Ты наверняка сам и дома, и на работе, и везде используешь, соответственно, соответствующие программные средства.
О, да, безусловно.
А зачем вот простому смертному для простой жизни, для стандартных типовых посещений интернета пользоваться шифрованием?
Давай я немножко длинно, наверное, отвечу на этот вопрос. Смотрите, у нас появился интернет. Вещь совершенно такая новая, непознанная. И там появились шифропанки. Почему они появились именно сейчас, именно там с развитием интернета? В чем главное отличие мира интернета, всех вот этих сетей от материального? В материальном вся наша информация, мы так или иначе контролируем контекст, где происходят разговоры, контролируем, с кем мы разговариваем. То есть, если я пришел в комнату, вижу там два человека, то как бы своими механическими колебаниями я именно с ними обмениваюсь информацией, зная, что они не смогут ее воспроизвести, повторить точь-в-точь. Про большинство людей крайне мало информации вообще где-либо сохранялось до интернета. То есть, не знаю, о каком-нибудь там работнике, она может сохраниться в каком-нибудь паспортном столе, там, ЗАГСе, ну, еще пара инстанций, и все. Больше от человека ничего нет. А в интернете, из его архитектурных особенностей, вся информация априори публична. То есть любой пакет данных переходит через там десятки маршрутизаторов, коммутаторов, и любой админ, правительство или даже просто там сосед может подключиться и это все прослушать. То есть люди теперь не в состоянии управлять своими потоками информации. Кроме того, интернет стал много генерировать, точнее софт, особенно современный, стал много генерировать лишней информации. Опять же, в материальном мире, например, когда мы покупаем там буханку хлеба, мы приходим, никто не знает, кто мы, что мы, откуда мы. Всем интересно только там получить банкноту и дать нам там буханку хлеба. В интернете огромное количество действий обязательно из-за создателей сайтов требует предоставить, кто я, что я, каким браузером пользуюсь, там свое географическое положение. В общем, огромное количество информации для, казалось бы, тех же самых вещей. И уже дошло до того, что были новости о том, что люди, например, узнают, что они беременны от какой-то автоматизированной, роботизированной системы, но даже сами этого не подозревают. То есть количество информации о нас невероятно, особенно с появлением мобильных устройств, которые фактически являются отличными устройствами для слежки, мечта 1984. Плохо это или хорошо, эти объемы информации? Я считаю, и большинство с этим согласится, что огромное количество именно лишней информации может только навредить. Может быть, не навредит, но если оно что-то сделает, то только навредит. Нас с детства учат там не болтать, не разговаривать о чем-то лишнем. Чем больше информации о нас известна, тем более мы предсказуемы, тем больше рычагов давления и управления на нас есть. Опять же, современные системы против современного человека с мобильными устройствами, где он там делает, не знаю, селфи на каждом шагу, GPS-трекинг и тому подобное, она может очень хорошо предсказать чуть ли не каждое его действие и в течение дня, и в течение последующих лет, и вообще знать все о нем. Я считаю, что такой человек, в общем-то, абсолютно беспомощен и беззащитен. Он ничего не может сделать, если над ним хотят иметь какое-то влияние и контроль. Очевидно, приходится думать о безопасности, особенно находясь в интернете. Это совершенно новый опыт для всего человечества, к которому он пока еще не готов и не осознает все проблемы. Поэтому шифрование, точнее так, безопасность и приватность в интернете – это просто must-have. Для многих людей шифрование – это синоним секретности какой-то. Раньше это было так. Действительно, криптография – это всегда был удел в первую очередь военных и ученых, которые делают что-то для военных. Сейчас это уже не так. В конце 80-х, 90-х годах криптография стала, скажем так, публичной. Особенно асимметричные алгоритмы появились для большинства. И шифрование сейчас используется для обеспечения приватности. Секретность – это то, о чем никто не должен знать. То есть какие-нибудь документы с грифом «совершенно секретно», о них знают энное количество человек. Если они попадают в чужие руки, то, скажем так, это фатально. А приватность — это, ну, например, я там говорю о своих болячках с доктором, там, с какой-нибудь женой, о каких-нибудь интимных делах. Это не секретная информация, то есть если она утечет, ну, будет неприятно. Ну, в этом нет ничего секретного, но приватная. Мы четко понимаем, когда и где мы хотим ей обмениваться. Опять же, если в интернете мы производим какой-то обмен данными с магазинами или с банковской системой, то приватность там говорит о том, что никто не встревает в наш разговор. То есть это должно быть равносильно, что я лично встретился с глазу на глаз там с продавцом магазина или каким-нибудь банкиром. И шифрование — это просто хороший, скажем так, очевидный метод обеспечения этой приватности. То есть благодаря шифрованию мы можем определять круг людей, корреспондентов, которые могут прочитать наши сообщения. Шифрование и анонимность стоит разделять. С анонимностью гораздо все сложнее. Шифрование — это обеспечение безопасности наших данных, пейлода сообщений. А анонимность — это обеспечение безопасности наших метаданных. То есть это данные, которые явно или неявно сопровождают все наши сообщения. Ну, например, это время отправки сообщения, его размер, отправитель, получатель. И проблема в том, что метаданные гораздо-гораздо более ценнее, чем сами данные. То есть никому не будет интересно, о чем конкретно вы говорили с командирами батальонов ИГИЛа. Никому не интересно, о чем вы постоянно говорите со своими родителями, с ними созваниваясь, и при этом созваниваясь с какой-нибудь там клиникой по сердечным болезням. То есть конкретика тут не нужна, но и так все понятно. Ну или, например, там, когда банковская система отправляет факт покупки, не знаю, там, бутылки шампанского, пачки презервативов, все понятно, о чем планируется закончиться этот вечер. Сама конкретика не нужна. Метаданные — это самое ценное, что, в общем-то, все хотят получить. Если не ошибаюсь, но вроде глава НБ говорила, что они убивают людей на основе исключительно метаданных. Метаданные, они крайне мало места занимают, они легки и удобны в обработке, но защитить их проблематично, потому что, во-первых, из-за ограничений, точнее, особенностей самого интернета. Эта сеть сделана, его технологии сделаны для эффективной, максимально эффективной передачи данных. Обеспечение безопасности метаданных, как правило, требует вовлечения большого количества компьютеров или крайне сложные методы типа бродкаста, то есть широковещательной рассылки. То есть если мы хотим, например, скрыть получателя, то есть в интернете просто так нельзя отправить пакет, адресованный никому. Иногда можно отправить широковещательный пакет. Можно отправить пакет на спутник, и он там на треть земного шара его широковещательно разошлет. Мы не знаем получателя, но где-то он будет. То есть анонимность можно получать, но иногда очень и очень неэффективными средствами. Как, например, скрыть размер сообщения? Ну, уменьшить мы его зачастую не можем, но можем, например, увеличить до какой-нибудь фиксированной большой отметки. Опять же, это просто эффективное расходование канала будет. Поэтому технари не особо хотят внедрять средства анонимизации. Другая проблема — это то, что большая часть всех ресурсов, которые используют люди, они подконтрольны каким-то корпорациям, большим корпорациям, там, типа Facebook, Google. И в первую очередь именно эти две корпорации, они ни капли не заинтересованы в обеспечении безопасности наших метаданных, потому что они, собственно, за счет них живут. Всю приватную информацию, которую они нас собирают, а вообще это по факту их бизнес, их работа, они продают, ну, на данный момент, как правило, только каким-нибудь рекламщикам. Вот, и, скажем так, обеспечивать нашу анонимность, то есть приватность метаданных, им просто невыгодно, потому что они теряют нас как продукт. Мы для них продукты. Поэтому в этом не заинтересованы ни технари, ни корпорации. В этом фактически заинтересованы только мы, может быть, государство в скором времени, я надеюсь. Потому что все-таки государство должно оберегать своих граждан, как я считаю, выполнять свою задачу. Поэтому с анонимностью все сложно. Добавлю еще, что, казалось бы, она такая обязательная, но я замечаю, что люди из года в год все больше замечают, что люди на самом деле не готовы за нее платить. То есть любая безопасность требует тех или иных затрат. Это может быть просто материальные затраты, типа покупки бронежилета. Это могут быть затраты в виде потери какого-то удобства. То есть если мы end-to-end шифрование включим в мессенджерах, то, как правило, мы потеряем возможность обмена историей между разными устройствами. И я замечаю, что люди никогда не готовы пожертвовать ни каплей удобства, ни чем-то похожим на это. И раз они не готовы ничем жертвовать, ничем платить, то, как правило, им это значит не надо. Возможно, это не надо, потому что им еще не было больно. То есть никто не нанес им какого-то урона. Это, наверное, как всегда, то есть пока гром не грянет. На данный момент я не могу сказать, что людям эта анонимность, именно анонимность, нужна. Они не готовы ее покупать, они не готовы ее содержать. Потому что, опять же, мобильное устройство, ну, я, например, видел, когда инициализируют там Android. Android честно спрашивает, хотите ли вы загружать свои данные в облако, хотите ли вы каждый раз там, ну, сообщать со своей геолокацией. Он предупреждает, что выгрузка может произойти там на сервера какой-нибудь недружественной нам страны, но преобладающее большинство людей говорит, да-да, выгружай, да-да, следи за мной. Казалось бы, и надо, но у кого какие ценности? Вот, но касательно шифрования, я считаю, это надо, шифрование практически нигде не вредит, оно практически даже там, грубо говоря, не съедает батарейку дополнительно, практически не увеличивает трафик. То есть шифрование, безопасность, конфиденциальность наших данных, как правило, внедряется очень легко. Поэтому такие вещи, я считаю, не обсуждаются. То есть любой пользователь должен уметь шифровать файл, переписку свою. Но с анонимностью все очень тяжело. Как правило, другая еще проблема с анонимностью, она всегда двухсторонняя. То есть мы не можем... То есть если мы клиент, мы связываемся с сервером. И если это, например, веб-сайт, и он разместил у себя сайт такой, что он работает исключительно с JavaScript, то мы никак не можем сказать «работай без него». Нам надиктовали условия, и мы или вольны принять их, или вправе отказаться. Если мы их принимаем, то включенный JS полностью компрометирует всю нашу приватность, полностью компрометирует всю безопасность наших компьютеров. И если сайт говорит, что я работаю только с JS, то вы можете только отказаться от его использования, если вам дорога ваша приватность и безопасность. Большинство сайтов, развлекательных сайтов, не работают там без JS, и большинство людей не готовы терять, скажем так, свое развлечение.
Получается, что, грубо говоря, шифрование — это больше техническая часть, а анонимность мы обеспечиваем, грубо говоря, своими собственными действиями, выбирая те или иные пути получения информации. Насколько я понимаю, допустим, используя тот же поисковик DuckDuckGo, мы более анонимны, чем использует тот же Яндекс или Google.
Ну, здесь мы можем только доверять, что DuckDuckGo не заинтересован, ну, не в первую очередь заинтересован в сборе данных о нас. Ну, как минимум, он не замечен в том, что он спокойно работает без JavaScript, он работает без кук. На самом деле, да. Однако, это централизованная система, и что она там в дебрях делает, скорее всего, собирает о нас данные. Может быть, они не так ценны, но скорее всего цены, потому что просто сами запросы, которые мы делаем в поисковую систему, ну и конкретно какой-то айпишник, уже представляют ценность и много говорят о людях. Хорошему в идеале нужно не полагаться ни на кого, то есть единственное, на что в этом мире можно полагаться, это на криптографию, потому что это математика, это, скажем так, жестко, надежно, доказано. Вместо DuckDuckGo в идеале бы использовать системы типа Yahtzee, ну, Yahtzee.net. То есть это распределенный поисковик, где люди запускают довольно тяжеловесный софт на своих компьютерах, сами являются кроулерами сайтов, сами занимаются индексированием. Но, к сожалению, да, то есть большинство этого, то есть мало того, что он требует ресурсы, требует большой компетентности, требует обслуживания, администрирования, ну и работает оно еще. То есть не сказать, что там пара кликов, и у вас все будет хорошо. То есть там проблем масса. Но я считаю, двигаться надо в идеале в эту сторону, пока это идет еще не очень активно. Ну, шифрование, да, ты правильно заметил, что это такая, скорее, техническая сторона. То есть разработчик может просто встроить его из коробки в свои какие-то приложения, и все будет, ну, не то что хорошо, но значительно лучше.
Да, в принципе, все зависит от, грубо говоря, доверия к конечной точке, потому что даже те же банки, как вот был в фильме про Сноудена, мы же оставляем, когда да. Мы приходим за хлебом в магазин, мы платим карточкой. Сама операция зашифрована, когда она проходит от терминала до банка, но тот же банк может слить все вот эти метаданные по тому же правительству, если она будет отслеживать кого-то
да,
конкретного.
Да.
Как раз в тему спрашивают, а в сети Tor могут прослушать?
Прослушать, ну, смотрите, если вы ваш трафик идет через выходную ноду, и через выходную ноду у вас нету никакого там HTTPS или TLS, то безусловно. То есть внутри сети Tor ваш трафик будет зашифрован, но на выходе, конечно, нет. И выходная нода его спокойно может слушать. А внутри сети Tor нет, не могут, но вас могут деанонимизировать. То есть, смотрите, да, я хоть и шифропанк, я когда-то держал свои выходные ноды, там не раз общался с нашей милицией, но последние года я изменил свое отношение к Tor на, можно сказать, наверное, прямо противоположное. Я не считаю, что... То есть у меня, конечно, доказательств, скажем так, нет объективных каких-то, но сеть Tor, я считаю, она в первую очередь создается поддерживается исключительно для обхода цензуры, но не для анонимизации. Сам Tor возник он в начале 2000-х годов еще, и просто за это время они вот как придумали свою довольно-таки простенькую, скажем так, это такая самая простая сеть анонимизации. Архитектура никак и не менялась. И большие, ну, скажем так, злоумышленники в виде правительств, которые имеют возможность мониторить трафик на всех интернет-узлах своей страны или даже там соседних стран, они могут вас деанонимизировать банально, потому что там в те или иные моменты времени одно сообщение одного и того же размера проходит регулярно между одной и двумя нодами, так или иначе. Технически вас могут деанонимизировать. Прослушать, да, в открытом виде прям так явно нет.
А что надежнее, пользоваться Тором или бы иметь свой, допустим, двойной VPN?
Смотря какая у вас задача. Если ваша задача — это обеспечить приватность метаданных, например, IP-адреса от доступа к какой-нибудь социальной сети, типа Фейсбука, то Tor, я думаю, тут лучше, потому что ваш VPN, ну, наверняка имеет какой-то там статический IP-адрес. То есть Фейсбуку достаточно один раз хоть как-то узнать, связать факт того, что этот IP-шник закреплен там, ну, за тем или иным кругом лиц, ну, и этого будет рано или поздно достаточно для того, чтобы вас деанонимизировать. В Торе у вас хотя бы там, ну, раз во сколько-то там десятков минут ваша выходная нода будет меняться. Ну, тем более к Фейсбуку, они подняли свой Onion сайт, там как бы анонимности будет еще больше. Это если речь про анонимность. Просто многие используют Tor для обхода цензуры, а тут я считаю без разницы.
Помнится, изначально Tor позиционировался как средство для безопасного банкинга и подобное.
Ну, честно говоря, такое не помню. Мне кажется, они всегда позиционировались как именно, ну, privacy technology, то есть приватность, анонимность, безопасность наших типа... данных.
Общался ли ты с кем-нибудь, ну, из тех же WikiLeaks или подобных?
Нет, не приходилось. Ну, смотрите, WikiLeaks как бы причислить к шифропанкам, да, наверное, можно. То есть Джулиан Ассанж однозначно шифропанк, он очень хорошо понимает, ну, в технологиях, в криптографии, но их задача все-таки это не распространение, ну, там, средств безопасности, улучшение нашей privacy, security, а сбор и распространение каких-то там данных. Я не знаю, может быть, не все шифропанки так считают, но если почитать наши манифесты, то шифропанки, в общем-то, к политике отношения как-то кого не имеют. Я уже не помню, кто где говорил, но шифропанки пишут код. То есть это такие технические люди, которые ставят себе технические задачи, технические проблемы и их решают. То есть, например, соблюдение нашей анонимности, я считаю, это там техническая задача, и Tor — это, ну, в общем, технический проект. Но обход цензуры — это, я бы не сказал, что техническая задача, это скорее, не знаю, поиск каких-нибудь альтернативных транспортных путей. Но вот, например, задача сделать цензуроустойчивую сеть, как какой-нибудь Freenet или GNUnet, вот это уже да. Но политикой шифропанки, в общем-то, не занимаются. А Wikileaks, я считаю, скорее такая политическая организация. Вот в отличие от криптоанархистов, да, те недаром анархисты, то есть они стараются сделать, планируют сделать общество там, где репутация превыше всего, где все электронное, там электронные деньги, анонимные транзакции. Шифропанки, я ни одного шифропанка, которого лично знаю, ни одного шифропанка типа там Брюса Шнайера, там Дэниеля Бернштейна, они однозначно шифропанки, но мне кажется, они к политике практически никакого отношения не имеют. Максимальные вопросы о политике — это вопросы доверия. И то это, наверное, там психология, социология какая-нибудь.
А что вот ты упомянул сеть GNUnet, что это такое?
Сеть GNUnet, возникла она довольно давно, то ли в начале 2000-х, то ли даже в конце 90-х, может быть, чуть попозже. Ну, о ней мало кто слышал, потому что она слишком такая академическая. То есть сеть простая, то есть, понятное дело, это множество релеев, пакетные передачи данных, сплошной шум между каналами. Как я считаю, GNUnet — это технологически самая совершенная сеть, которая только когда-либо была сделана. Если вообще вам что-то интересно по поводу, ну, вообще любых вопросов, касающихся анонимизации, то достаточно заходить на сайт GNUnet, и там невероятного размера библиотека. Они собрали, мне кажется, знания со всех проектов. Выжили все, что только можно выжить, все идеи. Но они утопли в своих разработках и своих академических разработках. То есть GNUnet можно, да, скачать, собрать, поднять. Но в самой сети, там, последний раз, когда я был, там было, ну, несколько десятков человек. То есть с таким, ну, так называемым анонимити-сетом, конечно, анонимизации не будет. Как бы будет просто proof of work, что оно как-то может работать. Поэтому думать всерьез о GNUnet, наверное, не приходится. Но я считаю, если она будет активно развиваться, если кто-то туда вложится, наймет программистов, которые сделают там хорошие удобные интерфейсы, это будет легко собираться, то это лучшее творение, которое я когда-либо только видел. Потому что Tor или какой-нибудь I2P на фоне GNUnet выглядит, ну, просто детской такой игрушкой. Там сильнейшая анонимизация.
Ну, как раз хороший вопрос возник тут же. Какой актуальный? Насколько ты считаешь безопасен Telegram?
Абсолютно небезопасен. Ну, смотрите, я как шифропанк, мне интересна сторона только криптографии. То есть, может быть, он там хорошо работает, надежно, может быть, он удобен, но криптографический протокол, с первого взгляда видно, что, давайте так, или его делали какие-то гении, которые не знают, которые знают что-то, чего не знают все остальные криптографы мира, либо его делали те, кто в криптографии не смыслит ни капли. То есть я слышал, что там это куча математиков, олимпиадников и так далее, но математик не говорит, что он разбирается в криптографии. Спустя какое-то время были опубликованы криптоанализы его протокола, и было, ну, математически доказано, что он полностью небезопасен, например, для атак выбранного шифра текста. То есть его делали явно неграмотно люди в плане криптографии. Лучше бы они взяли просто что-то готовое, было бы лучше. И, ну, лично меня больше убивает то, что при этом они умудряются, я бы сказал, нагло врать, что они secure, и нагло пытаться навешать лапшу на уши со своим криптоконтентом с конкурсом на попытку дешифрования их сообщения. Конкурс, опять же, абсолютно полная какая-то брехня, потому что они ставят нереальные условия, в которых атакующий никогда не будет находиться. Более того, я помню, сам лично видел, когда реализовали open-source-версию, по-моему, ну, для Unix-систем, Command Line, она на C написана. И я помню, ну, я ее сразу же скачал, начал смотреть исходный код, и, ну, буквально там, не знаю, за полчаса я нашел участок кода, который казался крайне странным. Во время выполнения операции Диффи-Хельмана, вычисления ключа, который должны знать только две стороны, там участвовала еще и третья сторона, собственно, их сервер. У меня не может быть никакого доверия, так делать просто нельзя. Они, конечно, отмазались тем, что, ну, это мы делали специально, подмешивали, рандом, что для устройств, у которых плохой генератор псевдослучайных чисел. Ну, это пустая отмашка. По мне, они полностью потеряли свою репутацию. Ну, как минимум, их протокол, ну, он просто несерьезный. Такое ощущение, что они живут в начале 90-х годов и не знают ни о каких криптографических трудах. Сейчас 2018 год, и изобрести протокол, который CCA Insecure, это несерьезно. Поэтому нет, он небезопасен. Например, WhatsApp. Хорошему о нем говорить тоже не имеет смысла, потому что это закрытое программное обеспечение. Мы не знаем, что там внутри. В принципе, не знаем. Мы не можем проверить. Но если они говорят все как есть, они внутри себя используют протокол Noise и сигнал, то я считаю, это лучшее, что есть. Сигнал превосходный с криптографической точки зрения. Моксель, Марлин Спайк, ну, создатель этого протокола, и Тревор Перин, они реально очень хорошо разбираются в криптографии и их наработки. Можно сказать, сейчас мувитон не использовать их наработки, то есть в виде аксолотл протокола. Это реально очень здорово. И если WhatsApp делает все так же, то это действительно надежная система. Если закрыть глаза на то, что она закрыта.
Кстати, про общение, что думаешь про перспективы Matrix как замену?
Matrix как замену Telegram? Ну, я, скажем так, поклонник федеративных сервисов. То есть у нас есть централизованные, есть децентрализованные, есть федеративные, скажем так, где несколько точек централизации. То есть это e-mail к ним относится, Jabber, Matrix тоже к ним относится. И Matrix мне, в общем-то, скажем так, импонирует и нравится. Они делают просто. То есть они реально пишут хороший, нормальный стандарт, протокол, описывают, как что должно быть. Протокол, ну, скажем так, пускай там не самый эффективный, пускай там ходит JSON, далеко не самый эффективный формат сериализации, ну, точнее, вообще не эффективный, но это просто реализуется, для программиста удобно. Как федеративно он работает, они нормально синхронизуют свои состояния. То есть то, что я о нем читал, мне нравилось. Как замена, не знаю, ничего не могу сказать, потому что я разочарован, скажем так, в людях, и люди почему-то всегда умудряются выбирать, ну, с моей точки зрения, что похуже. Самое небезопасное, что можно выбрать, они всегда выберут почему-то это становится популярным. Ну, возможно, потому что оно удобнее. В любом случае, федеративный сервис, конечно, никогда не сравнится в удобство с централизованной системой. Ну, это чисто технически понятно. Централизованная запросто может быть и надежнее, потому что там ее легче администрировать. Matrix, еще раз, то есть Matrix, например, можно рассматривать как замену Jabber. Ну, тут я не уверен, настолько ли Jabber плох. По-хорошему, он, конечно, плох. Он слишком оверинжинирит, он слишком сложный, Matrix проще, но здесь всегда возникает проблема is good enough. Я не уверен, Jabber is good enough или нет.
А если вернуться к собственному open source, может быть, банальный для нас с тобой вопрос, но не банальный для слушателей, почему, собственно, важен open source и чаще всего используется в шифровании?
Ну, во-первых, я про open source, мне кажется, никогда не говорил. Я всегда говорю про свободные программы обеспечения. То есть я знаю, для многих людей нет разницы между этим, они...
Ну да, я это сам оговорился, да.
Давай я очень кратко скажу. Open source и free software — это движения идеологически в корне разные. Между ними, во-первых, между этими двумя движениями прошло там лет 15, то есть вначале появился свободное ПО, потом лет через 15, в конце 90-х, open source движение. Open source — это методология разработки, которая говорит о том, чтобы собрать вместе силы различных программистов, разработчиков, коллаборировать их между собой и сделать более качественный софт. Это все, вся задача open source, это исключительно техническое. А свободное ПО — это такое социально-этическое движение, которое, ну, пытается учить людей взаимодействовать друг другу, помогать друг другу. Разница тут начинается в следующем, и почему именно свободное ПО нужно. Свободное ПО говорит о том, что любая программа, ее можно запускать без ограничений, можно изучать, как она работает, можно изменять, можно распространять ее, распространять изменения. Open source, в общем-то, никаких этих гарантий не дает. То есть, если у вас есть open source программа, никто вам не говорит, что вы можете взять и пересобрать из исходников. Никто не говорит, что вы можете поправить эти исходники. То есть, например, RAR опубликовал декомпрессор в виде open source, но он написал, что его нельзя использовать для создания компрессора. Ну, по-хорошему, серьезные такие ограничения. Или, например, в какой-то программе могут быть отправка ваших приватных данных или скачивание рекламы, и вы могли бы, пускай в open source проекте, но там вырезать эти строчки, изменить. Но какой-нибудь ваш Android может банально вам не давать такой возможности вообще обновлять какую-то часть ПО. Поэтому open source, в общем-то, ничего не говорит о том, как вы можете управлять своим компьютером. А свободное ПО это гарантирует. То есть, если вы не управляете вашими программами, не можете модифицировать что-то, изменить, в общем, сделать все, что угодно, как вам надо, именно вам, пользователю, то вы не управляете фактически вашим компьютером. Вашим компьютером управляет автор, владелец программы, проприетарной программы, не свободной программы. Вот, и, собственно, если вы не имеете возможности, не управляете своим компьютером, то говорить о какой-либо безопасности, тем более о криптографической безопасности, просто бессмысленно. То есть вы, например, запускаетесь под Microsoft Windows, ставите, пускай, да, свободное ПО в виде GNU-PG, ну, это PGP-реализация. Она вся себя свободна, вы ее собрали из исходников, доверяете ей, но никто не гарантирует, что Microsoft Windows не считает участок памяти, где находятся ваши дешифрованные приватные ключи, и там через какое-то время отошлет Microsoft. На самом деле, может, такого не происходило, но Сноуден продемонстрировал, что американские спецслужбы сделали куда более такой удобный для них шаг. Они просто в большинстве распространенных операционных систем, которые, например, macOS затронула, они реализовали плохой генератор случайных чисел. То есть он выглядит вроде бы и случайным, но, зная часть выхлопа этого генератора, эти спецслужбы могут знать, что было до него и знать, что было после него. Генератор случайных чисел во всей криптографии используется для создания ключей, и вся безопасность сосредоточена именно в этих ключах. Поэтому, если вы там запустились на каком-нибудь iOS, у вас плохой генератор случайных чисел, то вот абсолютно без разницы, какой софт вы там вообще используете. Все ваши ключи, они априори известны. Ну, то есть после перехвата трафика. И вся криптография, безопасность, анонимность полностью нивелируется. Поэтому свободное ПО — это необходимое требование, необходимое условие. Оно не является достаточным. То есть мне на криптоинсталфесте то ли первым, то ли вторым задавали, да. Ну, то есть что там, не может быть ошибок? Все может. Это не отменяет того, что свободное ПО тоже нужно штудировать, аудировать, проводить аудит, проверять. Там могут быть баги, могут быть суперфатальные баги, как было в OpenSSL, супер распространенной библиотеке. Но если оно не свободное, то об этом говорить вообще нечего, вы не можете им управлять. А если оно закрытое, то есть вы даже не имеете исходных кодов, то вы понятия не имеете, что оно делает. И тут речь только о доверии. Бывают, конечно, крайние случаи в виде ФСБ, нашей ФСБ, которым Microsoft предоставляла исходные коды, ну, собственно, Microsoft Windows, какой-то там версии. И мы, к сожалению, не ФСБ, и мы не можем получить исходные коды, мы не можем убедиться, что бинарники собираются из них. Вот. Но если аудит ФСБ прошел, то ФСБ для себя может быть уверена. Но как бы их задачи — это их задачи, и большинство их компьютеров, они работают в отключке от интернета. То есть писать бумажки исключительно в локальной сети, в общем-то, для этого можно использовать, конечно, проприетарное ПО. Но простым смертным, как минимум, нужно только надеяться и рассчитывать на свободное ПО. Без этого никуда.
Но опять же, получается, они могут только надеяться, то есть, ну, грубо говоря, мы видим, что в теории, да, что программа открыта, и любой может проверить, тем ее код. Но да. Насколько вероятно, что этот код проверяется?
Какой-то код проверяется точно, а какой-то... Вот смотри, я, скажем так, тоже считал, что, ну, уж нельзя поверить в том, что особенно в распространенных библиотеках там мало смотрит глаз. Ну, как Линус Торвальдс, разработчик Linux, говорил, то есть чем больше глаз вообще будет, то тем больше вероятность, что кто-нибудь заметит какую-нибудь там странную строчку. И казалось бы, это так, но история, особенно последние года, показала, что OpenSSL, опять же, супер распространенная библиотека, имела, ну, просто фатальнейшие ошибки своей реализации, которые не замечали, некоторые ошибки там не замечали, ну, по-моему, там с начала 2000-х годов. Это тоже проблема. То есть полностью полагаться и надеяться нельзя. Но даже если, скажем так, свободное ПО так пишется, то есть которое смотрят регулярно многие люди, то что же происходит с закрытым ПО? И я считаю, большая часть ПО закрывается и никому не показывается, потому что все понимают, что там творится просто Содом и Гоморра полный, который даже стыдно показывает. Да даже я интересуюсь криптографией, вроде бы стараюсь аккуратно писать программный код, но даже у меня были ошибки. Во время разработки GoVPN буквально в одном месте, если я к одной переменной добавлю не двоечку, а единицу, то абсолютно вся безопасность полностью нивелируется, абсолютно полностью все в тартары летит. То есть такие ошибки совершить легко, все мы люди. Но простым людям, да, остается только надеяться, потому что они не могут проверить весь этот исходный код. Но хотя бы оно будет сосредоточено в руках большого количества разработчиков там типа меня, а не просто n-ного по пальцам посчитать количество организаций, которые зачастую не заинтересованы в нашей приватности и безопасности.
Вот еще спрашивают, возвращаясь к предыдущим темам, какая может быть анонимность в соцсетях, если она на мобилу регистрируется, поэтому Facebook Tor — это уловка.
Никакой не может быть. Смотрите, я не знаю, зачем Facebook поднял Onion свой, но я думаю, это исключительно для того, чтобы помочь людям обходить цензуру. То есть, ну, у меня такое предвзятое политическое отношение, то, что, в общем, Tor — это для того, чтобы Запад мог помогать проталкивать оппозиционным каким-то силам менее развитых государств, ну, в том числе, там, например, наши, продвигать свои идеи. И Facebook, ну, это же тоже мощный инструмент связи с общественностью. И я думаю, это исключительно то, чтобы просто помогать обходить цензуру. То есть, если айпишники заблокированы, то вы хотя бы через Onion маршруты сможете допрыгать до его серверов.
Последний вопрос, который мы, наверное, будем теперь задавать всем гостям. Аналогичный такой вопрос. Как ты относишься к пиратскому движению?
В целом по всему миру я симпатизирую им. Ну, потому что, давайте так, я точно на самом деле не знаю, чем занимаются пираты, но, наверное, в первую очередь это что-то связано с копирайтами. Ну, у меня в мозгу только такое запомнилось. С копирайтом, то есть со всеми этими авторскими правами, я считаю, да, у нас происходят неправильные вещи, скажем так. Перегинают палки все эти корпорации, особенно, ну, мультимедиа, издания. Пираты должны показывать, что они есть, люди этим недовольны, люди пытаются этому противостоять, и они просто, скажем так, молча хавать то, что им дадут. Вообще, я крайне мало знаю там... То есть про пиратскую партию я в основном знаю только по тем, что, ну, вы устраиваете Krypton Stall Fest. За это реально огромная благодарность. Наверное, на этом все.
Ладно, думаю, на сегодня все. Всем спасибо.
Да, спасибо всем. Пока всем.
Пока-пока.